эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии для вас работают Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 20 декабря, четверг, и говорим сегодня о таком. Сняли с поезда в Нацгвардию. 150 добровольцев территориальной обороны принесли присягу в Мариуполе.
Очень многие не служили вообще в армии.
В глубоком тылу, как живет село в Орло, через которое заходит военная техника.
Ну вот, вы хотели бы получить российский паспорт?
Ну, а на чем где? У меня 85, зачем мне?
Страх и ненависть в Одессе. Почему в приморском городе подрались Деды и Морозы?
Все животноводы, ну те, кто стоят со зверями на Дерибасовской, должны платить.
66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, выяснили социологи российского Левада-центра. Это максимум за последние 13 лет. Почему в СССР тоскуют россияне, в том числе и молодые, не заставшие Союз? Почему за последний год число ностальгирующих выросло аж на 8%? И почему большинство украинцев, вопреки тезису российской пропаганды о триедином народе, возврата СССР не хотят? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях генеральный директор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко, а также замдиректора социологической службы центра Разумкова Михаил Мищенко. Друзья, вопрос к вам. Сожалеете ли вы о распаде Советского Союза? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая время на оккупированной территории. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Беларуси. На своей странице Facebook она высказала сомнение в непредвзятости этой страны. По словам Ирины Геращенко, подписание президентом России военной доктрины союзного государства вместе с Белоруссией еще больше ставит под сомнение заявленную Минском нейтральность. При этом она выразила благодарность Беларуси за предоставленную площадку для переговоров. Накануне на Помню, в Минске состоялось последнее заседание трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса в 2018 году. Вопрос обмена украинских военнопленных, захваченных в Черном море, может быть решен после решения суда, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. На вопрос журналистов о дальнейшей судьбе моряков Путин заявил, что их проход через Керченский пролив был провокацией. Также президент России заявил, что вопросом обмена занимается его кум, лидер украинского пророссийского движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. Напомню, 25 ноября российские пограничники ФСБ в Керченском проливе открыли огонь по украинским кораблям и захватили 3 судна с 24 моряками. Украинские власти признают их военнопленными. Поддерживаемые Россией боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкая, Новомихайловка, Красногоровка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР обвинили украинских военных в 3 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестности Донецка, Ясиноватой и Докучаевска. Верховная Рада приняла закон, обязывающий Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской Православной Церкви. За такое решение проголосовали 240 парламентариев. Документ предусматривает, что религиозная организация с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Тем временем под стенами парламента собралось несколько сотен верующих УПЦ и МП, которые выступают против такой инициативы. 15 декабря, напомню, в Киеве состоялся объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви. Русская православная церковь выступила против предоставления УПЦ статуса поместной. И по прогнозам синоптиков, завтра, 21 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в нашей студии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Также можно писать и звонить по вайберу 066 901 24 34. Сегодня в студии говорим о том, зачем в Советском Союзе тоскуют россияне. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. 150 добровольцев-резервистов Донецкой бригады территориальной обороны перед началом военных сборов принесли присягу на верность народу Украины. На принятии присяги в Мариуполе побывала моя коллега Ирина Горбасева.
Я... Гущин Артем Валерійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаюсь українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну.
Рабочие и бизнесмены, юристы и медицинские работники, люди разных профессий и возрастов, в присутствии своих родных и жителей города приняли присягу на верность Украине. Для многих из них это первый военный опыт, для кого-то воспоминания молодости, говорит командир бригады территориальной обороны Донецкой области полковник Андрей Галдак.
Это новые бойцы теробороны. Это люди, которые раньше, они согласно законодательству были списаны с учета. Потому что в основном это люди, которые от 40 до 60 лет, которые принимали либо присягу Советскому Союзу бывшему, либо не принимали присягу вообще. Очень многие не служили вообще в армии. Но они могут отдать свой долг именно в рядах территориальной обороны, защищающей свое родное город. Очень многих у них улыбки на устах, они вспоминают, как они когда-то были молодыми. Это довольно интересно смотреть, как людям, которым уже по 55, по 60, под 60 лет, а они все начинают себя чувствовать вот настоящими солдатами.
Среди новобранцев не только мужчины, но и женщины. Медицинский работник Ирина Шаройко подписала контракт сроком на 3 года неделю назад и уже сегодня прибыла на военные сборы.
Контракт для меня – это защита, это спокойное завтра, это сознательное решение.
Для самого молодого бойца теробороны, студентки Анастасии Майоровой, подписание контракта – давнее желание служить в армии.
Я искала подходящую профессию для себя, училась для того, чтобы быть более полезной для военной службы. Я заканчиваю военную кафедру по специальности военный психолог и работаю в территориальной обороне на должности деловода.
Дмитрий Шульга как раз из тех, кто служил еще во времена Союза. Сейчас он командир Мариупольского отряда теробороны.
Я служил в Советской армии, поэтому, скажем, я принимаю присягу еще раз как бы на верность Украине. Поэтому здесь те именно, кто люди, кто не принимали присягу на верность Украине.
Бывший волонтер, житель Мариуполя Вячеслав Горбань с начала военной агрессии вступил в ряды самообороны города, а сейчас подписал первый в своей жизни контракт.
У нас эта организация была с 2014 года. Мы тренировались, мы готовились, и многие из нас ушли на фронт, много воевало, много сейчас воюет. Но меня по здоровью не брали в действующие ряды. Я вот смог сюда, и как бы я думаю, что смогу принести пользу.
В течение недели новобранцы будут обучаться военному делу, жить в казарме, выезжать на стрельбы и занятия по минной безопасности, а затем снова вернуться на свои рабочие места, но уже в качестве резервистов территориальной обороны. Как сообщает руководство Донецкой областной администрации, в будущем году передовые подразделения новой бригады теробороны будут созданы еще в 3 городах – в Краматорске, Бахмуте и Покровске. Воины теробороны будут жить на своей земле и работать, а в случае опасности – станут на ее защиту, говорится в сообщении. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
В глубоком тылу неподконтрольной части Луганской области на границе с Россией редко бывают журналисты, и пассажирские автобусы ходят туда нечасто. Тем не менее, мои коллеги смогли добраться до отдаленных поселков и увидели своими глазами жизнь Луганского приграничья в оккупации. О поселке, жители которого считают себя потомками запорожских казаков, в эксклюзивном материале «Донбасс Реалии».
Пархоменко и другие пограничные села в ходе боев четырехлетней давности так и не перешли под контроль вооруженных сил Украины. Это позволило боевикам сохранить сообщение почти полностью окруженного Луганска с российской границей. Оттуда в августе 14-го через Пархоменко и Николаевку в областной центр зашла бронетанковая колонна. Шансы на скорое освобождение города рухнули. Скандально прославилось село Пархоменко уже позже, в январе 15-го. Внутренние войны луганских боевиков. Кортеж Александра Беднова «Бэтмена» попадает в засаду. Его сторонники из числа российских наемников утверждают, Бэтмена убили потому, что якобы он перешел дорогу наркобизнесу группировки ЛНР.
Город попытались провести наркотрафик. Провести его пытались через Пархоменко, с российской территории.
Если через село когда-то даже и шел наркотрафик, то следов богатства и роскоши в Пархоменко мы не увидели.
Зарплата маленькая, то есть пенсия. И нам, ну что, выживай. Мы не живем, а выживай. У нас картошка своя, это, ну, капуста своя, лук свой. Мы это, вот этим и живем. Картошка главная.
Заброшенная автобаза, закрытый дом культуры. Стенд с объявлениями. Здесь до сих пор раздают гуманитарку, а также просят не рубить елки перед сельской школой и собирают деньги на новогоднюю гирлянду.
Приехали с его Пархоменко. Я не знаю, сейчас куда мы пойдем.
Летом на экскурсии в Пархоменко приезжают луганские школьники. Здесь работает музей гончарства. Жители села гордятся своим происхождением от запорожских казаков.
Украинские казаки, а там донские казаки на той стороне. Там Ростовская область у нас. Ну, это рядом, близко. 2 минуты ходьбы.
Дед Николай потомком запорожцев себя не считает.
Я считаю, что я русский.
А паспорт у вас какой?
Украинский.
Ну вот вы хотели бы получить российский паспорт?
Ну а на что мне? У меня 80 лет, зачем мне?
На улицах Пархоменко и других приграничных сел встретить кого-то не пенсионного возраста – редкость.
Многие ездят в Луганск на работу. Многие молодежь в основном уезжают в Россию.
А как часто вы бываете в России?
Да мы практически не бываем, не выезжаем, потому что это деньги, вот, мы на месте здесь обходимся.
А куда чаще выезжаете?
В больницу, никуда.
Уезжают из луганского приграничья и специалисты.
Плохо. Как медицина? Медицина как? Нема. Ну, один врач, и то... То на Светловке подежурит, то тут.
Еще хуже ситуация в соседнем Огульчанске. Предприятий тут почти не осталось. Наталья встретила дочку из школы. Ездить на учебу теперь приходится далеко.
С образованием плохо. Школу закрыли. Детей возят в Пархоменко. Вот 2 дня был гололед, не возили.
Окна в закрытой Огульчанской школе забиты стендами с правилами правописания русского языка. Единственное яркое пятно – объявление. Зазывают жителей на так называемые выборы группировки ЛНР. Андрей Дегтяренко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза. Эту цифру выяснили социологи российского Левада-центра. Это максимум за последние 13 лет. Почему именно в СССР тоскуют россияне, в том числе и молодые, не заставшие Советский Союз? Почему за последний год число ностальгирующих выросло аж на 8%? И почему большинство украинцев, вопреки тезису российского телевизора о триедином народе, не хотят возврата СССР? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Также надеюсь к нашему разговору присоединиться социолог, сам директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Подобные опросы проводились и в Украине. Я вам цифры приблизительные, точнее, соотношение сил приблизительное озвучил. Друзья, вопрос к вам. Номер прямого эфира 0800 300 403. Ностальгируете ли вы по Советскому Союзу? Сожалеете ли вы о его распаде? Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 2434. Александр, я как человек более молодой, да, чем вы, вот даже не понимаю, зачем можно ностальгировать в Советском Союзе. Союзе, да, потому что не совсем застал в сознательной жизни уже вот такую советскую, действительно, скорее постсоветскую, да, украинскую, которая была во многом и похожа на это. Но вот вы, услышав такие подобные цифры, да, о настроениях в России, о чем вы подумали? Вы вот понимаете вот эти вот настроения россиян?
Ну, конечно, понимаю. Дело в том, что, понимаете, если страна... На самом деле они стремятся в будущее, а не в прошлое, потому что им же говорят, что катастрофа СССР, распад СССР была главной катастрофой 20 века, да?
Знаменитая фраза Владимира Путина, 2005 год.
Наверное. Ну вот, а все идет к тому, и вся риторика власти российской нацелена на то, чтобы эту последствия этой катастрофы ликвидировать, то есть что восстановить Советский Союз. То есть восстановление страны, которая на самом деле была там равновеликой Соединенным Штатам, ну, как теперь многим кажется, на самом деле это не совсем так, а которая была одной из двух центров, из двух полюсов влияния в мире, что правда, а теперь не является, это на самом деле мейнстрим российской действительности, поэтому они, на самом деле, для них это не столько прошлое, сколько светлое будущее, как они считают.
Насколько они, с вашей точки зрения, россияне, да, вот эти вот 66% себя обманывают? Вы говорите о том, что вот они хотят, чтобы их страна, да, Россия, стала СССР, или, по крайней мере, вот равновеликой в геополитическом плане. Да. А почему это был обман? В телевизоре все выглядит совсем иначе, да, и вот преподносится россиянам совсем иначе.
Ну, потому что, во-первых, в конце концов, Советский Союз проиграл холодную войну, да, это медицинский факт, что называется. А во-вторых, потому что ресурсы советской системы, социалистической системы, они были ограничены, потому что ее жизнеспособность была ограничена, она не была мобильна, она не была, не могла развиваться достаточно. Но сегодня, кстати, Путин сказал, что социализма, значит, уже больше не будет. То есть, на самом деле, в идее, конечно, в идеале россияне хотели бы восстановить союз республик, я бы сказал, без СС, без советских и без социалистических.
То есть, просто большую Россию, да?
Совершенно верно. Ну, на самом деле, Владимир Владимирович считает, что Россия и Советский Союз – это одно и то же, потому что была тоже как-то брошена фраза, но он, правда, часто бросает фразами, видимо, прощупывая мнение, о том, что на самом деле в 91-м году распался не Советский Союз, а Россия. Вот, то есть это на самом деле была такая большая Российская Федерация, а сейчас стала маленькая Российская Федерация. Поэтому задача и цель всех живущих, видимо, там людей должна быть одна – сделать «Make Russia Great Again». Вот все.
Если на бытовом уровне, как думаете, вот обычный россиянин, да, почему он тоскует? Именно поэтому, по чувству величия, о котором вы говорите, да, вот таких политических проблем его больше всего
волнует. Знаете, люди, которые жили еще тогда и уже были в каком-то возрасте более-менее солидном, а теперь старики, они, в принципе, помнят о том, что в Советском Союзе, безусловно, ну, во всяком случае, до перестройки, были более защищены пенсионеры и низкооплачиваемые люди. Это правда. Они были значительно больше защищены, чем сегодня, потому что, на самом деле, в принципе, на советскую пенсию, ну, никто не голодал. Это факт. А что тогда не было видимой разницы, вот такого диссонанса между доходами богатых и бедных. На самом деле, не только видимого, все-таки будем реалистами, и даже те партийные чиновники, все-таки такого разрыва между ними и просто инженерами, как сейчас между олигархами и менеджерами, такого не было.
А как всякие спецфонды, да, распределительные, ну, продуктовые, да, дачи?
Ну, по сравнению со среднестатистическим российским олигархом, эти люди на самом деле нищие.
Средний класс такой.
Да, я думаю, даже ниже среднего, потому что, поверьте, тогда люди жили, эта самая номенклатура жила в таких, на таких загородных домах, в которых сейчас не живут шофера этих олигархов. Поэтому, конечно, разрыв был меньше. И поэтому ощущение социальной справедливости... Да, и потом это было не выставлялось на показ, что очень важно. Все-таки было тихо, и никто этого не видел. И поэтому ощущение социальной справедливости было. Вот, возможно, те, кто постарше, совсем такие уже пенсионеры, глубокие старики, они помнят это. И для них это, конечно, более приемлемо, чем то, что творится сегодня.
Если посмотреть вот на Советский Союз через уже 27 лет, да, после его распада, из конца 2018 года, возможно ли было бы вот теоретически, да, существование подобного государства, справедливого, о котором вы говорите, да, где не голодают пенсионеры, где нет такого огромного разрыва между чиновниками, да, или вот эта утопия, да, закончилась?
Ну, видите, это из серии конструирование альтернативных историй. Вот. А что было бы, если бы партийные товарищи в конце 80-х были чуть поумнее или в середине 80-х? Что было бы, если бы они мягко вошли в капитализм, да, и это все о том же самом китайском, знаменитом китайском пути, да? Там, что было бы, если Советский Союз пошел по китайскому пути? Проблема в том, что Советский Союз не Китай был.
Ментальность другая.
И поэтому туда просто не мог физически, да, а он пошел туда, куда, собственно, и надо, и пришлось идти. Другого выхода не было. Это все-таки было многонациональное государство с крайне слабыми связями между метрополией и, хотел сказать, колониями, но все-таки не считаю Украину тогдашней колонией, а вот, скажем так, ну, с этими республиками бывшими. И когда, собственно, партийный контроль, значит, ослаб, по совершенно объективным причинам он не мог не ослабнуть, потому что в таком виде, в котором партия существовала к середине 80-х, она уже не могла долго быть. И когда пришел Горбачев, и, собственно, все, как только ослаб контроль, сразу начался распад, совершенно естественный. Гипотетическая история, а что было бы, если бы Андропов прожил еще 30 лет и модернизировал бы социализм?
Да мог бы Андропов, да, с его, ну вот, ментальностью, да, каким-то образом его модернизировать вообще, по вашему ощущению?
Не знаю. Я думаю, что, скорее всего, нет, потому что дело даже тут не в личности все-таки. Понятно, что мы иногда происшедшие события оправдываем, придумываем закономерности уже постфактум, когда их на самом деле не было, и вопрос был случайности. Но и личности руководителя, это важно на самом деле. Но и мне все-таки кажется, будь Андропов, будь кто угодно из КГБ, а это на самом деле был контроль КГБ. Кстати, то же самое сейчас.
Что России, сейчас, контроль, да? Ренессанс.
Контроль ФСБ, да. Но сейчас это уже ренессанс на основе сломанной системы и появившегося капитализма. Я с трудом представляю, каким образом КГБ в том виде, в котором оно было тогда, в середине 80-х, смогла бы вот это устроить, вот эту модернизацию и организовать ее соответствующим образом, и перейти уже на новые рыночные рельсы. Я понимаю это с трудом. Не говоря о том, что на самом деле, я уже сказал, очень большие противоречия между метрополией и вот разными союзными республиками были.
Вот да, как раз придерусь к вашему слову, да, не считайте Украину колонией в проекте Советского Союза, да, и все-таки смотрим на цифры, подобные опросы, которые проводились в Украине. Центр Разумкова, 2/3 украинцев не хотят восстановления Советского Союза. Те же самые 66%, да, это совсем тоже такой недавний опрос. Все-таки вот бытовая память, да, бытовые условия были, наверное, более-менее похожие, да, в Российской Федерации нынешней, Украине. В чем вот такой разброс, да, если это с вашей точки зрения не колония?
А это ни одно другому не противоречит, потому что, знаете, одно дело не колония, другое дело, что все-таки Украина это независимое государство, тогда оно им не было. Да, тогда я все-таки считаю, что Украина была частью той системы, и система украинская, кстати говоря, во многих случаях была гораздо более жесткая, чем партийная, имею в виду, чем в России, поверьте мне, я помню. А вот, но дело не в этом. Дело в том, что еще сейчас этого не хотят не потому, что тогда было, это была подневольная колония, а теперь независимое государство, а просто потому, что тогда, потому что это государство там появилось, и уже в 91-м году оно было востребовано именно как независимое государство Украина. Не часть огромного Советского Союза, где центр был в Москве, да, и все надо было делать через Москву, а на самом деле независимое государство, которое само решает свою судьбу. И все, с 91-го года вот это ощущение неизбежности появления этого государства, ее стабильности, ее вот ценности, да, оно во всех опросах видно.
Это греет украинцев, да, это такая ценность, которая объединяет украинцев,
понимаете,
и отталкивает от СССР.
Надо сказать, что уже привыкли. На самом деле, в Украине это сожаление о распаде СССР, оно, цифры действительно уменьшались просто потому, что, к сожалению, умирают те люди, которые тогда жили. А новые люди, они воспринимают эту страну как данность. Как свою родину. Им уже 27 лет, между прочим, с тем, кто родился тогда. А разница в том, что, как я уже сказал, что россияне воспринимают свою нынешнюю страну как маленький Советский Союз, а хочется большого. А в Украине это воспринимают как независимое государство. Все, и потом, при чем тут Союз, и какое возвращение может быть, не совсем понятно, даже с условием того, что, еще раз говорю, тогда, может быть, действительно социальная защита для многих была лучше, и отцы, и матери многим детям рассказывали, что вот тогда, может быть, пенсии были, зарплаты, но мы более-менее жили. Дело не в этом, а вот тут разрыв социальных вот условий и, ну, не скажу геополитических, но вот стратегических, да, вот таких более, более высокого порядка, он виден, потому что, невзирая на более высокий уровень социальной защиты тогда, все равно люди воспринимают, что Украина – это данность, все. Она свершилась, она состоялась. Какая она, это уже другой вопрос, но она есть.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, ностальгируете ли вы по Советскому Союзу? К нашему разговору присоединяется замдиректора соцслужбы Центра Разумкова Михаил Мищенко. По телефону, Михаил, здравствуйте. Вот как вы воспринимаете то, как объясните то, что за последний год, согласно опросу Левада-центра, аж на 8% выросло количество россиян, ностальгирующих по Советскому Союзу. Как вы охарактеризуете вот такие вот настроения, просто скачкообразные, да, у россиян?
Ну, я вважаю, це пов'язано з тим, що ностальгія за минулим є фактично офіційною міфологемою, офіційною політичною міфологією. І тому якби громадська думка, вона підтягується під цю міфологію. Орієнтованість на минуле – це є офіційна це позиція керівництва. До речі, це є одна, певні, тут можу помітити певні аналогії, от, скажімо, з німецьким націонал-соціалізмом. Там теж орієнтованість на минуле, там порівні полунги, німецька міфологія, язичництво, це було теж таким такою домінуючою тенденцією, яку вони намагалися поєднувати із технологічною модернізацією. І Росія також намагається поєднувати технологічну модернізацію з цією тотальною орієнтованістю на минуле. Що потрібно лише відновити минуле і настане повна щастя.
А как вы объясняете, что вот именно вот последний год такой скачок, да, самая высокая цифра за последние 13 лет, насколько я понимаю, вот какой-то пик определенно достигнут сейчас?
Ну, пік був на початку 2000-х, було ще більше, але на останні роки було десь від 50 до 56%. Ну, а чому стало більше порівняно, скажімо, із минулим роком, ну, мабуть, це пов'язано з тим, що, мабуть, суспільство не бачить інших альтернатив розвитку суспільства, тобто модерністська альтернатива, вона російським суспільством не сприймається, і тому вони намагаються ще і далі, все далі і далі якби заглиблюватися в цю міфологію минулого.
Побудьте, пожалуйста, на связи, если это возможно. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый вечер. Я телефоную до вас дуже рідко. А знаєте, совок, вибачте за вираз, совок я все ж таки застала. І ніхто ніколи не пояснював, яка це була страшна річ. Мізерна зарплатня. Неможливість купити речі, або річ купити, а потім сидіти голодною, або в суніш ходити, або їсти хліб. Ну, за екологію я взагалі нічого не можу сказати. Ну, ви мене зрозумієте, якщо ви застали ту державу, яка луснула. Ви знаєте, якою була вона страшною.
А сейчас лучше?
Ні, зараз не краще. Ну, все одно. Порівнювати можна, але совок був страшнішим.
Чим?
Чим? А я вам вже сказала. Зарплатня мізерна. Начебто не було такої різниці, такого вже розчарування. Але тим не менше, я ж кажу, що або ходити босоніж і їсти хліб, або ходити взутою, але без хліба.
Понятно, спасибо. Александр, такой вопрос к вам. Вы лично почему-либо ностальгируете в СССР, скучаете? Можно было бы что-то извлечь из этого опыта вот совместного проживания под одной крышей, вот, по крайней мере, трех больших славянских народов?
Ну, знаете, я не воспринимал никогда то место, где я жил, как место какого-то единения с тремя братскими народами, честно говоря, потому что я всегда понимал, что Москва – это немножко другая история, Минск – это третья история, Украина – это четвертая. Это первая. И знаете, что можно наверное. Все-таки ощущение, вот пропаганда, я сейчас не говорю про коммунистическое и все остальное, но тем не менее, все-таки чувство, ну, наверное, так, народ не был, люди не были так разделены все-таки, как сейчас, потому что когда каждый занимается своим делом, а сейчас все-таки общество, которое подразумевает реализацию, прежде всего, человека каждого в отдельности, вот. Это важно, это, кстати, хорошо, с одной стороны, потому что ну, люди могут развиваться, могут, у них масса возможностей есть, вообще-то страна возможностей, тогда их было меньше. Но обратная сторона – это то, что, конечно, люди начинают замыкаться в себя и стать более индивидуальными. Это не хорошо, это не плохо, это просто так и есть.
Это тенденция всего мира, да, такие психологические, ну, вот проблемы, ну, знаете, возможно, большой вот, город, одиночество.
Вот да, вот сообщества у нас все-таки мало, а во всем мире люди все равно собираются в сообщество. Они разные, религиозные, могут быть культурные, все остальные. Вы понимаете, что люди в этой ситуации все равно тянутся друг к другу. А в Советском Союзе это была социальная, ну, идеология, скажем так, порядок, ну, так принято, да, мы друг другу надо помогать, человек друг другу не враг и в общем, желательно друг. И, в общем, честно говоря, вот это чувство единения определенное, не обязательно объединение всей страны там в целом, что мы запустили в космос ракету, хотя, кстати, вначале это тоже, я помню это ощущение, что вот это гордость за то, что мы куда-то что-то запустили. Вот, но,
это была гордость за советский проект, да, наверное?
Это гордость была за советский проект, а значит, мой проект, поскольку я гражданин Советского Союза. А вот, и когда там действительно... Предмет, кстати, поводов для гордости было не так много, потому что кроме ракет и победы где-нибудь там над канадцами, на самом-то деле и вспомнить-то больше особенно нечего. Ну, космос, да, в общем плане. Но все равно это как бы было. С другой стороны, понятное дело, что значит, наблюдение за всеми съездами ЦК КПСС, оно вызывало только шутки, юмор и смех уже к концу. И ничего серьезного, конечно, никаких серьезных мыслей, никакого воодушевления уже не было. Но еще говорю, вот если убрать это, оставить эти отношения такие межличностные и отношения в общем взаимной поддержки, действительно, я согласен с гостиницей, было это тяжело, сейчас действительно тоже не легче. Но тогда все-таки считалось хорошим тоном помогать. И вот это, кстати, похоже на нынешние вот эти все истории волонтеров, которые.
Вам не кажется, да, что в Украине сейчас что-то есть. Меняется в этом направлении?
Да, да. Это вот в том плане, что мы идем именно, как вы сказали, по пути всего цивилизованного мира. Потому что во всем цивилизованном мире благотворительное общество, волонтеры и все остальное, это же, собственно, попытка в обществе там, капитализма, самореализации, создать вот такие горизонтальные связи, чтобы людям было легче жить
не так одиноко
в этом тяжелом мире, да, и религиозные, и протестантские общества, и так далее. Вот, и мы сейчас, ну, мы только начинаем идти по этому пути, это только начало. Вот, и в определенной степени это, мне кажется, не то чтобы возврат, но это напоминает вот эти установки Советского Союза. Еще раз говорю, моральные установки, а не там комсомольские организации, партийные и так далее. Это все шелуха.
Вот то, о чем вы говорите, среди причин, которые россиян называют, почему они ностальгируют за Советским Союзом, каждый второй, 50%, это, цитирую, была разрушена единая экономическая система. Каждый третий, 36%, объясняет ностальгию потерей чувства принадлежности к великой державе. И еще 31% как раз вот возросшим недоверием и ожесточенностью в обществе, о чем вы, Александр, наверное,
ну, вот,
говорите.
Третий, да, это фактор, мне кажется, важный. И еще раз говорю, гордость, она во многом была искусственна, потому что, еще раз говорю, кроме ракеты, кроме хоккея, особенно, наверное, действительно гордиться было нечем. Ну, не гордиться же там революцией в Анголе, например, кому она была нужна. А вот эти моменты важны. И очень бы хотелось, чтобы вот этим, именно эти качества межличностных отношений, межчеловеческих, да, мы лучше оттуда все-таки принесли в нашу жизнь.
0800-300-403, номер прямого эфира. В гостях у нас гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. По телефону замдиректора соцслужбы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Михаил, вопрос такой к вам, учитывая вот настроение украинцев по отношению к проекту Советского Союза. Ведь россияне хотят восстановления Советского Союза, но это наверняка за счет Украины, за счет Беларуси. Возможен ли, учитывая вот настроение украинцев, какой-то ренессанс восстановления этого проекта, хотя бы территории хотя бы в будущем. Могут ли украинцы захотеть Советский Союз такой новый какой-нибудь?
Ну, я хотел бы сказать, что, как показывает наше опитывание, ностальгия за Радянським Союзом, вона тісно пов'язана з авторитарними орієнтаціями. Тобто, чим більше авторитарно орієнтовані люди, тим частіше вони ностальгують за Радянським Союзом, і навпаки, люди, які вважають, що повинно бути у нас демократичне суспільство, вони за Радянським Союзом ностальгії не відчувають. Тобто, якщо у нас, а в нас таки більшість людей виступає за демократичне суспільство, і поки така ситуація збережеться, то і ностальгія за Радянським Союзом також не буде домінувати.
Ну, то есть какие-то надежды россиян на восстановление Советского Союза, они тщетными будут, да, такие? Давайте послушаем.
Я хвилиночку ще добавлю. И у россиян також ностальгія за Радянським Союзом, також з цими авторитарними тенденціями поєднуються, але в Росії ці авторитарні тенденції домінують. Тому що подивитися, навіть порівнявши ставлення до Сталіна в Україні і в Росії. У нас воно переважно негативне, а в Росії переважно позитивне, і там найчастіше вважають, що саме сталінськими методами найчастіше потрібно діяти.
Да, от в этом еще поговорим, да, почему такое разное восприятие исторической памяти Советского Союза. Давайте послушаем сюжет моей коллеги Ольги Стрижовой. Она расспросила о том, что до сих пор поражает бывших граждан СССР в устройстве того уже сейчас несуществующего государства, какой опыт они согласились бы повторить и какой ни за что. Давайте послушаем сюжет.
Они были пионерами, октябрятами, комсомольцами, пели песни во славу Ленина, отстаивали все демонстрации, а теперь задаются вопросом «Зачем?». Северодончанка Ирина рассказывает, до сих пор с ужасом вспоминает те школьные сборы для политинформации.
Це взагалі жах для дитини про політбюро і змушувати дитину готувати ту політінформацію. Це я просто не сприймаю. Я не пам'ятаю, що ми демонстрували. Я пам'ятаю, ми діти, мороз, 7 листопада, і ми з книжками Леніна в спідницях, в фартушках білих, з тими бантами. Це взагалі жах. Якісь дядьки стоять на трибуні, ти йдеш колоною, або з якоюсь квіткою, або з якимось транспарантом. Що і кому ми демонстрували, я досі не можу цього збагнути.
Состояние несвободи, которое испытывал каждый житель СССР, одно из самых негативных воспоминаний того времени, говорит Виктория. Люди не могли высказать свое мнение. Если сейчас у каждого есть право голоса, то в то время был один подход – надо. Еще одна причина не восхищаться советским временем – это дефицит продуктов, необходимых бытовых товаров.
Когда у меня родилась дочь, и как раз с 87 по 88 первый год ее жизни, у нас был дефицит мыла. Это мыло можно было получить только по талонам, а талоны давали людям по месту жительства, по прописке. Ты имел право получить 2 кусочка туалетного мыла в месяц. Но мне нужно было хозяйственное, потому что у меня был грудной ребенок, и мне было нечем стирать пеленки.
Северодончанка Ирина тоже вспоминает огромные очереди, но даже выстоять их не значило получить необходимый товар.
Если у тебя не было блату, то неможливо было себе купить там пальто пристойное, чоботи неможливо. Были люди, у которых были гроши, але не было знакомств. Тобто оцей просякнутий корупцією такий світ СРСР.
А вот из позитивного Ирина отмечает бесплатное предоставление социальных услуг.
Тоді в лікарнях люди не помирали через те, що немає грошей на ліки. Ліки страшенно зараз дорогі і не кожному вони доступні, особливо родинам, у кого там 2 дитини. Це проблема. Якщо серйозний курс лікування, то це від 300 гривень на день. 10 днів отрахуйте, так? А тоді такого не було. Які були ліки, такі ми лікували, але тебе лікували, годували і не викидали тебе з лікарні. Ось так.
По воспоминаниям Вікторії, попасть в больницу могли не всі, к примеру, в детское отделение не пускали родителей. Ее мама хотела ухаживать за ребенком после операции. И в больнице поставили условия. Тогда помогайте и другим детям. Да и бесплатные услуги не всегда оказывались на высоком уровне. Так, по словам Виктории, школьные обязательные профосмотры проводились для галочки.
К нам приехали стоматологи без ведома моих родителей. В каком-то таком импровизированном кабинете. Неизвестно, какие врачи, которым, возможно, бы мои родители меня не повели. Они в течение часа пропустили класс. Поставили всем пломбы. И эти пломбы у меня выпали через 3 дня.
Квартиры давали. Как-то жили, как говорится, и не задумывались о будущем. Все шло, кто есть колесом.
Бесплатные квартиры, про которые так часто вспоминают пенсионеры, на самом деле строились на деньги граждан в виде вкладов в Сбербанк, написала радио «Донбасс Реалии» и дончанка Катерина. Нужно было долго ждать, чтобы их получить.
По причине полной неосведомленности железного занавеса мы не знали, в каком жалком положении пребываем. Поэтому была уверенность в завтрашнем дне и гордость за свою страну, потому что мы самые крутые в мире.
Это опыт бывших граждан СССР. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Я со счастья.
Очень приятно.
Мне
Мне 63 года, и у меня же дети есть, конечно, которые тоже помнят Советский Союз. Я лично о Советском Союзе не жалею, но я жалею о социализме. Вот. И мои дети тоже жалеют о социализме. То, что сейчас происходит, ну это просто геноцид. Ну это просто геноцид, особенно пенсионеров и малоимущих людей. Вот. Поэтому, ну, понимаете, поэтому и в России так, наверное, и у нас, с кем мы поговорим, и вот мы жалеем о Советском Союзе. А когда начинаешь разбираться, то получается, что жалеют они не о Советском Союзе, а о социализме.
Скажите, если посмотреть вот какие-нибудь страны мира, да, вы бы хотели, чтобы в Украине было бы как?
Как в Норвегии, скажем.
Социализм тот же, да, только такого западного образца.
Демократии, все.
Вот. Спасибо за звонок. Александр, такой вопрос к вам. Вы вот основали Интерфакс Украина в 1992 году. Вот он отпочковалось от агентства российского, да, и создавалось такое своеобразное. Такое, ну, вы поняли уже тогда, да, что, ну, социализм, да, Советский Союз, все это в прошлом. Сейчас нужно строить, ну, какое-то будущее, да, вот уже независимую Украину. Хотя вы гражданин Советского Союза были в свое время, да? И прав ли я в вашем отношении? И что не так с россиянами, которые в большинстве своем не верят в том, что все кончено?
Ну, вы знаете, как-то для нас это неожиданно все случилось в 91-м году. Вот как-то был Союз, а потом его в один день стало, причем прямо перед нами на глазах, потому что мы там одновременно в Москве занимались версткой газеты, которую в Харькове издавали в 91-м году. Причем верстали в том самом агентстве «Печати новости», где пресс-конференция ГКЧП была. Поэтому мы все это видели своими глазами. И, ну, знаете, уже с осени 91-го стало понимание, что жизнь не изменилась, жизнь стала другой. И единственное, что я хочу, знаете, отметить, у нас в 91-92-м, во всяком случае, в Харькове, я не говорю сейчас о Западной Украине, на самом деле восприятие России тогда, оно все-таки было другим. Не забудьте, Россия была демократической страной. Там был Ельцин, там был Гайдар, там были демократы у власти фактически, а в Украине был ЦК КПУ.
Тогда равнялись на Россию,
поэтому,
да, в этом
плане. И поэтому,
на
самом деле, вот первые три года, до 94-го года как минимум, мы, в общем, я скажу, очень многие люди в Харькове, они были более склонны иметь дело с российской властью, чем с украинской. Потому что все понимают, что те же коммунисты только перекрасившись. Вот. Но это на самом деле быстро поменялось, и достаточно 2-3 года прошло. Не, ну сразу надо было понять, что началась другая жизнь, знаете, и предыдущую забыть. А россияне, о которых мы говорим, я еще раз хочу, вот мы все говорим, что они хотят в прошлое вернуться. Да нет, им просто создан образ будущего.
Еще но это же фейк, них... это же мираж, да, это
фатаморгана. Ну, почему? Это империя, которая хотела бы возродиться. Вот она, им внушают, на самом деле, что такое СССР? Это же империя для них. Вот, и где они метрополия, и теперь им каждый день, вот посмотрите, российские люди, каждый день расскажут, что, ребят, это на самом деле то, надо исправить ошибку распада Советского Союза, надо восстановить империю, восстановить мою великую страну и все остальное. Поэтому для них это прошлое, о которых мы говорим, вот эта ностальгия, это на самом деле для них образ будущего. Это на самом деле очень грустно, это, кстати...
Это опасно еще для Украины,
это
да?
Это опасно для всех, это опасно вообще для мира всего, потому что ничего нельзя вернуть, вот это неестественное, конечно, возвращение, уже случилось и случилось, надо жить дальше. А вот пытаться таким образом вернуть прошлое и вернуть его в будущее, и потом к нему стремиться, на самом деле это опять слом, опять перекройки границ. Все-таки Советский Союз распадался с минимальными военными конфликтами, мы же помним, там Карабах до Приднестровья из крупных. А восстановление его может быть гораздо более тяжелым и кровавым. И это тоже надо понимать тем россиянам, которые думают, что сейчас все, значит, вот эти Казахстан, Украина, Белоруссия, только люди только и мечтают, чтобы вернуться, а их только вот злые нацисты у власти не пускают. Это же, на самом деле, они в это верят, им об этом рассказывают телевидение каждый день.
Либо россиянам все равно, да, каким-то образом, за счет чего будет восстановлен Советский Союз,
нет,
вот этот ген имперский.
Нет, ну все-таки им рассказывают, что на самом деле все люди, все хорошие люди,
хотят.
Они на самом деле хотят, а вот злые начальники, понимаете, вот эти олигархи проганы, их не пускают. И, на самом деле, разубедить их совершенно невозможно, потому что 24 часа в сутки они слушают одного коллективного Соловьева.
Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Вы меня имеете в виду?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Да. Ковалева Мария Михайловна.
Откуда вы?
Донбасс.
Очень приятно. Слушаем вас.
Я поняла так, зачем я тоскую,
что было в СССР. Первое. Затем, что если человек не работал в течение 2 месяцев, его привлекали к ответственности за тунеядство. И это не потому, что он незаменимый работник. Человек должен быть в обществе, в коллективе. Тогда самый недобросовестный, безответственный и слабый тянулся к лучшему, чтобы быть личностью.
Давайте я сразу с вами поспорю. Давайте Виктора Цоя вспомним, да, и других художников, музыкантов, которые вынуждены были иметь какую-то такую работу для прикрытия глаз в кочегарке. Это нормально?
Подождите, вы говорите или я?
Давайте,
я хочу сказать,
говорите,
свое,
да,
мнение.
Давайте.
Вот послушайте, пожалуйста. Тогда самый недобросовестный, я сказала, тянется к лучшему и становится личностью. А не овощем, как сейчас позволяют себе некоторые недалекие говорить о людях. Овощ, мясо и так далее. Это первое. Второе. Если на работу не вышел человек, его непосредственный начальник должен лично узнать причину. Мобильных тогда не было ведь. Должен узнать причину, почему человек не пришел, что случилось. Если не может лично сам, например, бригадир, у него в бригаде 50 человек, он посылает домой любого работника из бригады или цеха, отдела, то есть любого структурного подразделения. Третье. Человек в Советском Союзе, человека называли винтиком в едином механизме страны. Некоторым это слово не нравилось. Каждый из таких людей считал, что он пуп земли. Но ведь без винтика, извините за образность, и ракета не взлетит. Дальше. Был лозунг или выражение «крепкая семья – крепкое государство». Да, семья – это тыл. В трудное время, как вот, допустим, сейчас, если нет семьи, а вот сейчас там гражданские все эти семьи, если нет тыла, человек одинок, ему не выжить. И последнее. Если в стране праздник был, то праздновали все. От взрослых и взрослые дети. Идешь по улице, со всех окон несутся песни. Идут люди веселые, как будто, и все превращаются как в одну большую семью. И потом уверенность была в завтрашнем дне. Вот то, зачем я тоскую, что было в Союзе Советских Социалистических Республик.
Спасибо, обстоятельно, да. Ну, конечно, много натяжек с моей точки зрения, да, по поводу каждого сказать. Можно, Александр?
Можно сказать по поводу каждого. Я вспоминаю, знаете, что на самом деле демонстрации на 7 ноября и особенно на 1 мая, они на самом деле были очень, очень классными. Знаете чего? Потому что все прекрасно понимали, что надо только пройтись вот этой трибуной.
Не свободен.
Неважно, кто там стоит. Нет, дело не в этом. Это повод собраться. После чего, ну, 7 ноября труднее, но тоже, тем не менее, находились дворы, где собирался отдел там на завода, где я работал, собиралась там группа, вот, сели, открыли и отпраздновали. И, на самом деле, праздник продолжался достаточно после этого долго. А вот этот проход, это было только поводом, понимаете, для того, чтобы всех нас собрать вместе. Поэтому, а все остальное, о чем сказала слушательница, мы же об этом, в общем-то, и говорили. Тут все действительно смешано. Вы знаете, ничего же не бывает черно-белого. Тут смешано и действительно искреннее там, чувство коллективизма, вот этого истории. Да, это понятно, это все было смешано. Винтики, это мы, про винтики мы каждый придумали, уже, это уже потом додумано. Тогда мы так... никто не считал. Вот. И то, что действительно человек был важен, да, это правда, с одной стороны. С другой стороны, вы совершенно правильно сказали, ну, какой там тунеядца, господи. Устраивался народ, платил 10 рублей и устраивался на работу куда угодно и отдавал остальное время.
Знаете,
остальное...
Александр, еще что, человек важен, да, но если человек устраивает эту советскую власть, если это советский человек, если человек не чувствовал себя советским, получается, он враг всей системы, да, и это глубоко несчастный человек. Мы видим много таких примеров. Да, тот же Бродский, там тоже его гнали за тунеядство. Много талантливых людей в свое время.
Знаете, это с одной стороны да, с другой стороны, как те же, если уже вспоминать музыкантов, которых я просто больше знал в силу того, что занимался этой музыкой. Конечно, это все было отвратительно, вся эта война с партией, со всеми, с комсомолом, со всей этой другой историей. Но, тем не менее, может, потому что действительно многие были моложе. И, кстати, наш слушатель тоже вспоминает же свою молодость. Вот. Но я вам должен сказать, что, тем не менее, масса всего прекрасного, прекрасного была создана в эти годы, в 80-е особенно, когда появилась музыка. В конце концов, там и «Аквариум» начинался в это время, и Борис Гребенщиков начинал творить, и все остальные. Вот, они, другое дело, что они от этой системы, они с ней не воевали, от нее, они от нее отворачивались, они считали,
игнорировали,
что ее нет. И на самом деле это было естественное желание действительно каждого музыканта и поэта посчитать, что нет. Ну, кстати, они достаточно успешно считали, что ее нет, и не обращали на нее внимания, и жили, и творили. Поэтому, как в любом мире, в любой жизни, понамешано все: хорошее, плохое, светлое, темное, хорошее и отвратительное, потому что, извините, мы еще про взятки не говорили, взятки были, и что бы там ни говорили про коммунистическую партию, прекрасно раздавали друг другу деньги на... Значит, была коррупция на бытовом уровне, она, собственно, тогда и появилась. Это же мы сейчас боремся с ней уже, потому что народом тоже из Советского Союза это коррупция. Ну вот, поэтому, как в любой жизни, ничего нет белого и нет черного. Другой вопрос, что тут все-таки, собирая все это вместе, возвращаясь на начало, на чем мы говорили, вот, о выборе, я считаю, что люди, которые действительно сейчас... Про социализм, кстати, очень хорошо сказала слушательница, тоже мы об этом говорили. На самом деле, все тогда мечтали о том, кто же будет в социалистической стране, только не в СССР, а в Швеции уже тогда. И понимали, что там социализм. Вот. Но при этом надо понимать, чтобы, что каждая страна идет по своему пути. И, к сожалению, наш путь, или, к счастью, наш путь не является шведским. Да? Он какой-то свой. И идти в направлении вот этого всеобщего достатка, конечно, тоже нужно, но путь этот очень длинный, и за одну жизнь, наверное, его пройти не получится.
Спасибо большое за интересный разговор. Что мне наиболее отрадно, да, это то, что мы можем обо всем говорить и о хорошем, и о плохом свободно в прямом эфире. У нас в гостях был Александр Мартыненко, гендиректор информагентства «Интерфакс Украина», включался замдиректора соцслужбы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Спасибо всем звонившим, оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Симфонический концерт на глубине. Необычный праздник устроили украинские военные в соляной шахте «Солидара». Более 60 музыкантов на горизонте 300 метров под землей ко дню Святого Николая 19 декабря подарили военнослужащим концерт с символическим названием «Виктория». На концерте побывал мой коллега Никита Луцкий.
Вместо контрамарок – инструктаж по технике безопасности, вместо фраков – военная форма и не театральное фойе, а лифт, опускающий зрителей на глубину 300 метров под землю. Необычное представление подарили украинским военным музыканты Луганской филармонии и артисты Киевского национального театра «Опереты». Чтобы сыграть в этом необычном зале с оригинальной акустикой, пришлось хорошенько порепетировать, признается дирижер симфонического оркестра Луганской областной филармонии Назар Яцкив.
Для мене це вперше. І, звичайно, складність була прилаштуватись до акустики, ось тому що акустика дещо специфічна, і ми зробили таку звукову репетицію, і думаю, що нам це вдалося, сподіваємося. А, звичайно, дуже цікаво в таких залах грати, звичайно, тим більше для такої публіки, для наших військових.
А вот исполнять вокальные партии «Соленый воздух» даже помогает, признается солистка Киевского национального театра «Опереты» Елена Акулова. На глубине певица выступает впервые, поэтому эмоций и впечатлений не скрывает, говорит Елена Акулова.
Я трошки прихворіла і подихала трохи цим повітрям корисним, і мені стало легше. Але взагалі, згадую, що я в соляній шахті і так незвично дуже, бо я вперше в такому місці.
Публіка в восторге. Во-первых, далеко не все уже бывали в этих соляных выработках высотой 16 метров. Ко всему прочему, такие концерты позволяют хоть ненадолго забыть тяготы военной службы, отвлечься от боевых действий и задуматься о мире, говорит офицер вооруженных сил Украины Валентина Черватович.
Кожна людина хоче нарешті, щоб закінчилася війна. І цей концерт дуже символічний з цією назвою «Опера Віторія. Перемога». Перемога над російськими загарбниками, над війною, над тим, що твориться на сході України. Кожна сім'я мріє про те, щоб нарешті настав мир та спокій. Кожна сім'я хоче спокійно засинати і прокидатися.
Симфоническая музыка в этой соляной шахте звучит не впервые. Задолго до военных действий здесь проводили уже подобные мероприятия. Даже артисты из Вены поражались, насколько необычна здесь акустика, вспоминает бывший шахтер, а теперь экскурсовод Сергей Чеботаев.
В 2004, 2005, 2007 году у нас на глубине 300 метров уже трижды состоялись фестивали симфонической музыки. К нам приезжали, например, артисты венской оперы. Здесь имеется такая акустика, которой нет ни в одном оперном театре мира. Красиво так не звучит музыка.
В этот раз подземный концерт организовали украинские офицеры. Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев посвятил это необычное мероприятие всем украинским военным, которые охраняют независимость Украины.
Цей концерт присвячений духовному і культурному зростанню Донецької та Луганських областей, які є під контролем уряду України, відповідно під контролем об'єднаних сил. Зазначений концерт опера «Вікторія», це з перекладу з англійської «Перемога», вона присвячена всім воїнам об'єднаних сил, всім добровольцям, які сьогодні виборюють нашу спільну перемогу. «Вікторія» – це перемога.
Кроме качественной музыки, каждый желающий познакомился с работой этого уникального госпредприятия. Гуляя гигантскими соляными галереями, каждый мог попробовать самую натуральную украинскую соль и убедиться, что она в нашей стране может закончиться только через 10 тысяч лет. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степ був синонімом свободи, а саме свободи від експлуатації, переслідування та утисків. Така історична спадщина часто перетворювалася на політичну проблему для митрополії. До того ж, ця прикордонна земля була багатоетнічною. Безперечно, цей факт відображає історію землі, яку поодинці та групами перетинали чимало мігрантів. А згодом таких мігрантів заохочували осісти тут для захисту південних рубежів Російської імперії. Хоча західна частина Донбасу завжди була переважно українською, а східна – переважно російською. Донбас завжди був етнічно неоднорідним, а його етнічний склад – плинним. Хіроакі Курамія. Зрозуміти Донбас.
Запомні цю страницю.
Друзья, это радио Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. Сейчас о свежих новостях расскажет мой коллега Егор Устинов.
Укрпочта продолжит выплачивать пенсии в 2019 году и доставлять их во все населенные пункты страны, как в крупные города, так и в маленькие и отдаленные села. Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский. По его словам, Укрпочта договорилась с пенсионным фондом о доставке пенсии в следующем году. Кроме того, компания планирует возобновить работу более 50 отделений связи и запустить до конца года 11 новых отделений. Напомню, 26 октября генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял, что компания вынуждена отказаться доставлять пенсии с 1 января, если пенсионный фонд не будет оплачивать услугу по экономически обоснованным тарифам. Верховная Рада приняла закон, обязывающий Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской Православной Церкви. За такое решение проголосовали 240 парламентариев. Документ предусматривает, что религиозная организация с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Тем временем под стенами парламента сегодня протестовали несколько сотен верующих УПЦМП, которые выступают против такой инициативы. 15 декабря, напомню, в Киеве состоялся объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви. Русская православная церковь выступила против предоставления УПЦ статуса поместной. В Донецкой области около 80% жилого фонда коммунальной собственности нуждаются в ремонте. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ОГА, жилый фонд коммунальной формы собственности Донецкой области составляет более 10 тысяч жилых домов. Основная часть домов имеет физический износ на 80%. Это дома, введенные в эксплуатацию в 60-80-е годы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 21 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалий». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалий», а также подписывайтесь на нас во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!